Сегодня наша программа «Творческая мастерская» отправляется на 70 с лишним лет назад в военный Свердловск, Екатеринбург. Тогда это был город, ставший по постановлению правительства городом республиканского значения. Из Свердловска звучал голос знаменитого Юрия Левитана, которого слушала вся страна.
Говорит Москва. Заявление советского правительства.
Трудовой и человеческий подвиг Екатеринбурга вошел в летопись Великой Отечественной войны. Сколько танков, снарядов, самоходок, зениток, «Катюш» и другой военной техники вышло с его заводов. Сколько человек ушло на фронт и сколько не вернулось. Сколько 70 тонн донорской крови сдали полуголодные жители для спасения раненых. 35 госпиталей выхаживали фронтовиков. Сколько средств было уральцами собрано, больше 55 миллионов рублей, на строительство танков, самолетов и другой боевой техники. Сколько посылок с теплой одеждой и подарками отправлено на фронт. И сколько народу беженцев приютили свердловские семьи. Население города выросло наполовину. С запада, с Украины, из Москвы и Ленинграда сюда были эвакуированы заводы, НИИ, вузы, музеи, киностудии, писательские и композиторские организации, театры, в том числе МХАТ. Мы сегодня поговорим о Московском художественном театре. Перед тем, как попасть на Урал, мхатовцы сполна хлебнули военного лиха. Война мчалась за ними по пятам. 24 июня 1941 года Минск, где у них начались гастроли, бомбили немцы. Город был разрушен, погибло много жителей. У театра сгорели все декорации и костюмы. То же случилось потом в Саратове, куда они были отправлены в эвакуацию. Бежали под бомбежками. Потом был Свердловск, Екатеринбург. Пребыванию Московского художественного театра в Свердловске посвящена выставка в Музее писателей Урала. Документальное свидетельство тех лет, небольшая цитата времени, могущая разрастись в целый роман. Это рассказ о пребывании артистов МХАТа в Свердловске и Екатеринбурге в 1942 году. Инициатива создания выставки МХАТ в Свердловске в годы войны принадлежит директору Музея МХАТа Марфе Николаевне Бубновой.
Мне так повезло в жизни, что я с участниками этих событий была знакома. Это Софья Станиславовна Пилявская, которая в своей книге она написала воспоминания, и в ее воспоминаниях есть как раз глава, посвященная именно пребыванию в Свердловске. До этого театр был на гастролях. Опять-таки, Свердловск – это тоже такое очень двоякое отношение. Видимо, я так предполагаю, видимо, ехали в эвакуацию, но потом, так как пробыли недолго, все-таки в театре называли это гастролями, что это были гастроли. А до этого был Саратов. Как раз приехали они туда в эвакуацию, а уезжали-то они оттуда совсем уже, потому что на Саратов наступали войска противника, скажем так. И они под бомбежками, у Ивана Михайловича Москвина есть по этому поводу воспоминания, как он под бомбежкой через поле 20 или 30 километров выводил театр из Саратова, чтобы как-то их привезти в Москву, так как туда приехали на гастроли, приехали с декорациями, приехали с костюмами. К сожалению, это большая утрата, но там это было все потеряно. И вот потом Свердловск.
Когда МХАТ приехал, его руководитель, тогда был назначен Иван Михайлович Москвин, директором МХАТа, выступил по Свердловскому радио с обращением к свердловчанам, к эвакуированным сюда людям, к раненым бойцам. Он приветствовал всех свердловчан и всех, кто прибыл в город от имени МХАТа, и пообещал, что МХАТ будет играть как на сцене театра, так будет выезжать и в госпиталя, и с фронтовыми бригадами к труженикам заводов и фабрик.
Софья Станиславовна, первое, что она пишет, что когда мы приехали в Свердловск, Свердловск был гораздо гостеприимнее, чем Саратов. Тут было гораздо теплее, и главное, что не было так голодно, как было в Саратове. Есть воспоминания у Калиновской, Галины Калиновской, которая была племянницей Аллы Константиновны Тарасовой. И тогда она была еще совсем молодой, юной актрисой. И, видимо, я так думаю, что сюда она попала именно потому, что она была племянницей Аллы Константиновны Тарасовой. Есть воспоминания, и на выставке они представлены, Киры Николаевны Головко, тоже про это время. И они такие, вы знаете, воспоминания... С одной стороны, очень теплые, с другой стороны, ну как вся театральная жизнь, в них есть что-то юмористическое.
Из воспоминаний Пилявской. Примерно в ту же пору Свердловск посетил Джавахарлал Неру с дочерью, юной красавицей Индирой Ганди. В их честь в театре был не то торжественный вечер, не то все те же три сестры, как почти всегда было в торжественных случаях, связанных с иностранными гостями. Живописные фигуры в национальных одеждах на фоне мрачного Свердловска в те хмурые дни были необычны и прекрасны своей грацией и горделивой простотой. Воспоминания мхатовцев, письма мхатовцев в Москву, в правительство, письма руководству Екатеринбурга – вот почти и все свидетельства этой короткой, длиной в 2,5 месяца и 79 спектаклей эвакуации театра на Урал. Эвакуации, названные потом гастролями.
А еще у нас есть вот какой-то, на мой взгляд, уникальный документ, потому что в театре был такой помощник режиссера Василий Васильевич Глебов, который оставил огромный архив. И мало того, что он оставил огромный архив, но я думаю, что это ему... Ведь сейчас мы, когда говорим о Свердловске в 1942 году, мы говорим о втором поколении МХАТа. То есть Владимир Иванович был в Тбилиси, Качалов был в Тбилиси, Ольга Леонардовна была, тоже была в Тбилиси, а сюда приехало второе поколение МХАТа. Но это удивительное совершенно состояние, когда от первого передалось второму, потому что первое поколение, если бы не первое поколение, то не было бы музея МХАТ, потому что они его создали, и они решили, что память о них может сохраниться только в музее. Это слова Константина Сергеевича Станиславского. Владимир Иванович Немирович Данченко, который был в тот момент в Тбилиси. Вот. Ну, это вот тут вот мне очень нравится. Сейчас, одну секунду. Но это карты, где они были. Вот тут потом, ну, это сцены из спектаклей. А вот этот вот, где он у нас, билетик, сейчас я вам покажу. Это вот то, что им показывали как раз в АДО, и вот то, что они, о чем они. А вот, ну, это сцена, это репетиции как раз над фронтом, и тут как раз Корничук. А вот этот вот, да, и это вот как раз выездные бригады, фронтовые бригады артистов, которые из Свердловска ездили на фронт и давали концерты. Вот это билетик в зоопарк. И вот Василий Васильевич Глебов, он, будучи помощником режиссера, в общем, достаточно незаметным человеком, он все фотографировал, где бы ни был МХАТ. и даже в Амхате, и все записывал. И после своего ухода, вот уже в мир иной, музей МХАТ достался его архив, который состоит из большого количества альбомов, которые посвящены разным событиям жизни художественного театра. Там есть и удивительные альбомы по каким-то постановкам, которые он считал нужным. И даже вот в его альбомах мы находим, если нету, допустим, эскиза, декорации к спектаклю, то у него можно это найти переснятое. То есть это удивительный архив именно по истории. Я бы сказала, что это такая фотографическая и малодокументальная летопись жизни художественного театра именно в тот самый период жизни, когда там работал Василий Васильевич Глеб. Когда уже мы договорились, что будет выставка, когда уже вот эти все воспоминания-то были прочитаны. И вот тут-то началось, а ведь на выставке-то надо что-то показывать. И, честно говоря, я немножко растерялась. Думала, придумала. Обычно там начинаем афиши, афиш нету. Ну, Горьковец есть. Ага, ну, в общем, и понимаешь, что вроде как показывать-то и нечего. Но вот вдруг, не вдруг, конечно, мы про это знали, но как-то так сразу не обрадовалось, появился вот этот альбом, который меня совершенно потряс, потому что я была, уже до этого была несколько раз в Екатеринбурге, я смотрела на этот альбом и понимала, что в том, там представлен Свердловск, но я узнаю те места, и то есть эти места были известны, и мы по этому альбому, то есть вот мы совместно, скажем так, мы по этому альбому шли.
Или, например, вытянуть изображение газеты «Горьковец». Эта газета выходила в самом театре. И в этом номере мхатовцы пишут свое приветствие для свердловчан, а также здесь статья Бажова, которая, в свою очередь, тоже приветствует МХАТ на уральской земле. Ну и, конечно, актеры в различных ролях. Здесь сфотографированы малейшие документы, например, талон, который давали на комнаты, на поселение в гостинице «Большой Урал». Это очень тронуло артистов. Такой прием. Или, например, сфотографирован небольшой обрывок билетика в наш зоопарк. То есть они зоопарк посещали. Есть какие-то очень забавные сцены, вот, ну, попозже там дойду, покажу. На репетиции спектакля «Фронт» приезжал автор Александр Корнейчук. И вот здесь он на фотографии тоже присутствует. Он служил в армии, он в военной форме, поэтому давал свои рекомендации. Сфотографировал Глебов и карты вот тех военных действий, которые велись, ну, по сюжету спектакля «Фронт». Настоящие карты. Это тоже им помогало в работе. Макеты для будущих спектаклей. Они работают с художниками. Хотя премьера «Фронта» была уже в Москве. Но трудились они над этим спектаклем здесь. Вот вещи, которые сфотографированы в музее Дома Красной Армии. Нынешний АДО. Сцены из спектаклей. Фронтовая бригада мхатовцев перед отправкой на фронт. И стоят они, если мы присмотримся, возле гостиницы «Большой Урал». Вот эти узнаваемые вазоны, балкон и так далее. Ну и уже непосредственно фронтовые бригады сами. Гастроном. И вот он очень интересно еще заметки оставляет. Который снабжал продуктами. Неплохо снабжал работников МХАТа. Ну, конечно, это были высокопоставленные люди. Поэтому, конечно, снабжали их тоже хорошо. Ну и вот момент, когда они складывают вещи, декорации, чтобы уезжать в Москву. И это тоже здесь зафиксировано. Вот такой уникальный документ.
Райским птицам, мхатовцам, залетевшим в тыловой город, где строились танки, и сам воздух, казалось, пропитан был запахом железа, Свердловск представлялся мрачным. А вот местные театралы, голодные, в усмерть уставшие, жадно глотали искусство, эвакуированное из столиц. Вот сейчас вы услышите такое признание. На выставку, посвященную МХАТу военных лет, пришла свидетельница тех лет. В те годы она была совсем юной девушкой, только получившей школьный аттестат.
Сэр Питерс играл на флейте. Это была такая идиллия. И вот они пели песенку. Голубок и горлица никогда не ссорятся, дружно живут. Что она попросит, все он ей приносит, а ни в чем отказа нет. Ну и вот такая идея, но она недолго длится, потому что они рассорились. И уже наступает такая дисгармония на сцене, когда леди Дизель, значит, Глиссанда рвет руками эту арфу, а сэр Питерс, он, значит, беспорядочно пикает на своей флейте. Вот, полная дисгармония на сцене. Но, как всегда, находчивый женский лукавый ум находит выход из этого положения. И вот она, в конце концов, значит, они опять примиряются. И опять на сцене вот эта идиллия. Вот эта сцена у меня запомнилась. Я даже помню цвета костюмов. И все в зрительной памяти, как сейчас стоит. Я тогда, конечно, не задумывалась, вот в чем обаяние этих артистов МХАТа. А сейчас я понимаю, что если вот какой-нибудь артист или другого театра, или вообще прекрасный артист, прекрасно он исполняет, играет свою роль, но, понимаете, он именно исполняет и играет. Вот. А тут была эта система Станиславского артистическая, была во всем, так сказать, объеме и красе. Они жили этим образом, который представляли на сцене. И поэтому это было очень эмоционально чувствительно. Даже мне вот такой юной, не понимающей это. И вот я осталась на всю жизнь поклонницей МХАТа.
Горожане, которым самим приходилось туго, если терялись продуктовые карточки, люди смертельно голодали, проявляли максимум гостеприимства. Артистов и их семьи напоили, накормили, спать уложили, освободив для их проживания лучшую гостиницу города «Большой Урал». А для работы лучшую сцену – Свердловский оперный театр. Как их устроили, можно только предполагать. Музей пытался уловить эту атмосферу прошлого. Автором этой музейной грим-уборной «Райских птиц» выступил известный художник Алексей Лопато.
Скажу сразу, что работать было непросто, ввиду того, что исходный материал не очень велик, артефактов практически нет. То есть в основном документы. И вообще оказалось непросто подобрать материал, предметы быта того времени. Как это ни странно, вроде бы исторический промежуток не очень велик, но на самом деле задача непростая. В частности, вот если говорить даже о актерах, актрисах, изображение, портретное изображение, скажем, Веры Соколовой, мы оставляли желать лучшего, и пришлось, естественно, расширить поиск, не ограничиваться только тем, что, так сказать, находится в непосредственной близости, через интернет, через какие-то, может быть, аукционные дома удалось достать редкое фото Веры Сергеевны Соколовой, в частности. Вот. Что еще хочу сказать? Конечно, предметы быта, очень большая благодарность всем тем, кто откликнулся из личных собраний, дал какие-то вещи. И, собственно говоря, гримерной, первое, что приходит на ум, когда приезжает артист, он же не просто живет где-то в номере, то есть ему нужно себя подготовить определенным образом. То есть это именно гримерка актрисы. Поэтому ну, это, скажем так, центральный образ той райской птицы, которая оказалась в нашем суровом краю. А край действительно суровый, много заводов, гранит, суровая природа, но люди добрые, радушные. И после страшных бомбежек саратовских, конечно, оказаться в спокойном тыловом Екатеринбурге – это здорово. У меня матушка у самого из Саратова, она пережила, скажем так, те самые страшные годы, когда Саратов жесточайшим образом бомбили, бабушка у меня погибла там в бомбардировке. И мама мне рассказывала, что это был ад вообще. И то, что мхатовцам удалось оттуда, скажем так, выбраться, это великое дело. Они сохранили себя, они сохранили себя для культуры, они сохранили себя для тех людей, которые проливали кровь на фронте, смогли их воодушевить, ободрить, душевно, так скажем, приподнять над прозой и жестокими буднями войны. Конечно, все это сложилось не случайно.
Гостиница «Большой Урал», вы знаете, она стоит рядом с оперным театром. И, конечно же, они начинают репетиции своих спектаклей и давать спектакли в оперном театре. Но, как я уже сказала, эвакуация сосредоточила всех и вся в городе Свердловске. В это же время туда попадает большая часть труппы, сюда к нам в Свердловск попадает большая часть труппы Кировского балета из Ленинграда. К нам была эвакуирована молодая балерина, будущая звезда, в то время уже восходящая звезда Галина Уланова. Она тоже, будучи молодой, репетировала вот в эти военные годы в помещениях театра оперы и балета. И наш оперный театр в это же время не прекращал свою работу. Они выполняли госзаказ, они ставили вот буквально в смысле патриотическую, в те годы особенно так звучавшую, оперу Глинки «Руслан и Людмила». Три больших коллектива, из них, представьте себе, два, это главные театры страны. Они начали давать спектакли, переаншлаги, поверьте. Мы опять же смотрели, мы видели эти документы, продавались все до единого места в зрительном театре, в оперном, плюс приставные стульчики. И бухгалтер МХАТа была назначена из Москвы. Она приехала сюда, бухгалтер МХАТа, и после буквально месяца работы МХАТа они смогли перечислить 24 895 рублей. Если мы пересчитаем на нынешние деньги, это миллионы по нынешним деньгам, они смогли перечислить на строительство самолета «Советский артист», о котором упоминала Марфа Николаевна. Театр выезжал всюду и везде. Он был в госпиталях, он был на Уралмаше, во фронтовых бригадах на линию фронта они выезжали. То есть театр вел очень полноценную, серьезную такую творческую жизнь. Но приходилось бороться, конкуренция заставляла бороться за сцену. Но сложилось так, повороты судьбы произошли такие, что, в общем-то, МХАТ со сцены оперного театра стали теснить. И мхатовцы, чтобы остаться все-таки, понимая, что им надо оставаться на сцене, они стали обращаться и в совнарком, к председателю комитета по делам искусств при совнаркоме, к Храпченко, и стали обращаться к первому секретарю Свердловского обкома Андрианову. И вы знаете, вот тут произошел, вот та самая удивительная история, тут произошел момент, который как вот в волшебной линзе отразил, что война ставит на одну половицу всех. Горести, беды, напряжение войны не выделяет, МХАТ ли это, Кировский балет, кто-то еще, все оказались равны перед такой ситуацией. Как я вам сказала, МХАТ начинает теснить с оперной сцены, они обращаются к Андрианову, к первому секретарю обкома, и вдруг они не получают от него ответа, они не могут получить от него подтверждение, что да, вы остаетесь на сцене оперного театра, вы играете. Они не могут понять, что происходит, потому что он не отвечает ни на телефонные звонки, он не пишет им письма в ответ на их призывы. Что-то происходит.
Андрианов на письма не отвечал. Он безвылазно находился на Уралмашзаводе. Уралмаш строил танки. Готовилась Сталинградская битва. Разрешение мхатовцам работать на сцене Екатеринбургского оперного театра пришло из Москвы. Труппа самого оперного театра должна была переехать в помещение театра драмы. Коллектив театра драмы переезжал в клуб железнодорожников, а госпиталь с ранеными и со всем оборудованием из клуба железнодорожников переезжал бы в несколько школ железнодорожного района. Можно представить, какие физические, материальные и моральные затраты пришлось бы понести всем участникам этого театрального переселения. Но, к счастью, этого не случилось. Из воспоминаний Пилявской. Работа над спектаклем «Фронт» шла интенсивно. В очень короткий срок спектакль был готов и состоялась премьера. В Москве просят у правительства разрешение привести на 25-летний юбилей октября «Куранты» и «Фронт». Разрешение было дано. Так закончилась эта краткосрочная эвакуация на Урал, которую потом будут называть скромно просто гастроли, и которая в памяти екатеринбуржцев останется навсегда.